Слышно там?
Да, нет,
слышно?
Дожди.
Ага. Доброе утро. Вот, такую многогранную лекцию, да, которая бы касалась всех зависимых, да, и вот таких всяких переживаний, да, связанных, ну, вот, с замечательным фактом, что они существуют. Стигматизации, снижение, ну, вот что-то.
Ну да, потому что тоже это, ну, как всякая зона исследования, стала расползаться и стала носить какой-то оценочный такой фактор, что как зависимость, это плохо. Вот, и, соответственно, созависимость, ну ничего такого. Да. Это особенность и это некоторая совершенно нормальная ситуация, потому что, ну, вообще, когда ребенок появляется на свет, то не все зависит от него на этом свете. Вот. И иной раз настроение, которое бывает у мамы, зависит больше от, ну, от ее, скажем, ссоры с папой, а отнюдь не от ребенка. И в этом смысле ребенок зависит тогда от другого. То есть созависимость – это когда через одного человека я начинаю зависеть от кого-то еще. Или там, я не знаю, папа зависит от своей мамы. И, соответственно, вот у него зависимость в том направлении. Или наоборот, скажем, мама зависит от своей мамы, от бабушки. И тоже тогда у папы созависимость. Это нормальная ситуация созависимости, когда кто-то от кого-то зависит. Но при некоторых условиях она может становиться ненормальной.
Такой, принимать более токсичные формы. Да? Ну вот что такое зависимость, да? Как он получается вообще такой человек? Вот живет человек, да, и что-то вот как-то не очень ему на этом свете. Да? Что-то не получается, все как-то веселятся, строят какие-то отношения, да. А это приходится делать какое-то усилие для того, чтобы жить. Иногда хоть небольшое, а оно просто гигантское, да, над собой. Если человек встречается с человеком, например, с веществом, алкоголь, наркотик, это не очень важно. Вот. И ему становится, собственно говоря, легче. Если обычный человек какой-то, ну, он более-менее принял дозу алкоголя, ну, как-то веселее ему стало. Да? Или, ну, не знаю, покурил что-нибудь, да, тоже как-то повеселился. Или уж если совсем головы нет, да, понюхал что-нибудь, да, в клубе, или таблетку не сожрал. Вот. Ну, это скорее воспринимается как разовый опыт. Да? Или вот, например, если брать эмоциональную зависимость, да, ну там человек влюбился. Да? Ну, влюбился и влюбился, да, потом разлюбился. Да? Вот. Или, ну, не знаю, да, там. Есть же такие виды зависимости социально приемлемые, да, или человек спортом занимается. Ну, занимается там для своего удовольствия. Да, ну, уже какие-то достижения, то есть профессиональный спорт, магнилии. Зависимым так не происходит. Облегчение в этой точке встречи вот с объектом зависимости, да, настолько большое, что человек, по сути, первый раз в своей жизни начинает чувствовать себя живым. Причем моментально, без каких-либо, ну, серьезных усилий. По сути, как вот писал Терри Пратчетт, да, вот одна затяжка травкой, да, в принципе, заменяет 20 лет медитации. По эффекту примерно. Вот так же, да, то есть все, что, с чем мы работаем, да, то есть с какими-то сложными переживаниями, с чувствами, вот, с какими-то непростыми ситуациями, все решается. Если у человека этих ситуаций, этих чувств достаточно много, да, то, собственно, он попадает в этот цикл. Да. И вещество, отношения, не знаю, спорт, там, ну, не знаю, там, по подиуму можно ходить, потому что, ну, кто такие модели? Ну, люди зависимые от собственного внешнего вида, да? Вот, они, как правило, анорексичны, да, и как все делают для того, чтобы оставаться в той форме, в которой они есть. Вот. И жизнь человека меняется. Меняется радикальным способом. жить становится намного лучше. Вот. И понятно, что так же, как ребенок, да, если у него грудь-то отнять, да, отдать соску, то он вряд ли потом возьмет грудь. Да, потому что, ну, потеряет свой навык, да, как-то, ну, высасывает молоко. И здесь также, ну, человеческое существо, оно как-то не по-другому устроено. Если есть простой и эффективный способ адаптации, то, естественно, человек дальше будет выбирать только его. И тогда зависимость становится стилем жизни. Это не заболевание, вот, это, собственно говоря, не что-то ужасное. Это просто метод творческой адаптации. Другое дело, да, что, как и любой сверхэффективный метод творческой адаптации, цена, как правило, очень велика. Да, потому что наркотики стоят дорого, ну и как-то их нет в свободной продаже. Вот, приходится сталкиваться с тем, что их нужно доставать. Вот, на тебя как начинают косо смотреть на человека. Да. Алкоголь хоть и есть в свободной продаже, да, но тем не менее, вот как-то с ним тоже проблемы. Потому что пахнет. Работать невозможно, да, его нужно все больше и больше. Да. Отношения, вот уже вот есть такие вот отношения, да, вот, умерли в один день. Вот люди, они не отходят друг от друга, смотрят друг другу в рот. Да, мне встречались пары, которые вместе ходили в туалет. Ну, не могли друг от друга оторваться, это слишком большая разлука для зависимой пары, пока один в туалете, он непонятно, о чем там думает, да, он там так сидит. Даже, собственно говоря, ну, там,
о разрыве.
Да, о разрыве, возможно, да. Возможно, думает о разрыве. Или там вот спортсмены, которые получают профессиональные травмы, да, потому что тренировка становится еще интенсивнее, да. Организм же тоже как-то привыкает. Вот, и как-то нужную дозу эндорфина тоже трудно получить. Или можно вообще, да, обнаружить, что основная радость в том, когда ни от кого не зависишь. Да? И можно начать зависеть от этой свободы. Вот. Это называется контрзависимость. Да, контрзависимых легко встретить где-нибудь в дорогих московских клубах. Это такие мужчины, да, подтянутого спортивного вида, и женщины с отчаянием в глазах, да, которые отношения заводят где-то на ночь. Дальше не заводят, потому что привязываются. А это опасно. Вот. Нельзя. Да. И вот зависимость развивается, поедает все больше ресурсов, забирает, собственно говоря, всю жизнь человека. Но тут важно помнить, что это с нашей точки зрения. Вообще зависимому внутри своей зависимости очень хорошо. Да? Это мы говорим, о Господи, у него там вот, не знаю, вены все проколоты, да, или там от него плохо пахнет. Да? А вообще, как бы, человек экзистенциально счастлив. Вот я иногда еду в метро поздно вечером, да? Вот, и там вот на таких боковых полочках, да, сейчас иногда бомжи. Вот их жалко. А я смотрю, он такой пьяненький, и понимаю, что ему, по сути-то, хорошо. Вот. Что можно сказать по поводу вот, зависимости как болезни? Нету никакой болезни, пока зависимый, собственно говоря, да, просто употребляет. Да? Ну, просто вот я, например, был человеком, который курит. После того, как я взял в руки этот лайтер, да, где у меня находится жидкость с никотина, я на заместительной терапии. Я курильщик. Потому что люди смолы начали уже доставлять, ну, какие-то неудобства. Я стал кашлять, у меня, ну, как пропало свободное дыхание. Так как от никотина я отказываться не собираюсь, да, и мне слишком долго как-то обойдется, да, я решил как-то снизить вред. С этого момента я могу считать себя признавшим, да, что я зависимый от никотина и вот как-то с этим борюсь. Только с того момента, как я начал с этим работать, как меня перестало это устраивать. Да? Если пара находится в зависимости или там все в зависимости, да, то до того, пока я вместе хорошо, они не пришли на прием. Да? Вот. У них никакой зависимости нет, они так живут. Это стиль жизни. Да? До тех пор, пока, собственно говоря, алкоголик не говорит о том, что он выпивает, да, слишком много. Да, он просто пьяница. Да. А как только он назвал себя алкоголиком, это значит, что он встал на путь выздоровления, да, попал в какую-нибудь из реабилитационных программ, и это первый шаг. Собственно говоря, назвать себя, ну, алкоголиком, допустим, или наркоманом. Да? До этого никакой зависимости до этого момента не существует. Мне важно это повторить, это просто стиль жизни. Что характерно, да, для вот этого, собственно говоря, поведения, если можно еще коснуться, наверное, созависимости. Да?
Да.
Если есть в семье алкоголик, да, или наркоман, ну, допустим, там был папа, да, алкоголик, папа непрерывно делал себе хорошо. Да? Вокруг всем было плохо. Ребенок на это смотрит и думает, ага, значит, вот когда папе хорошо, да, папа получает какое-то удовольствие, да, но он потом проспится, и мама начинает его стыдить, винить, да, он там весь такой по дому ходит, не пьет, вот что-то еще старается, да, вот там как-то покупает маме какую-нибудь игрушку, да, или там, не знаю, играется с детьми, ну, старается как-то загладить свое вину. Ребенок устраивает следующее. Ага, если, значит, было удовольствие в жизни, обязательно за этим последует наказание. 100%. Если я буду испытывать удовольствие, вообще удовольствие какое-то, это запретное становится. Да? Это вот такая основа созависимости. Да? Вот в таких семьях, как правило, чего происходит? Да? Есть агрессор, есть такой треугольник Карпмана. Есть агрессор, это, как правило, вещество, да, или какое-нибудь увлечение, или, может быть, какая-нибудь женщина, да, в которую там кто-то, или мужчина, в которую кто-то из семьи влюблен. И он становится таким преследователем. Да? Есть спасатель, это, как правило, мужчина или женщина, которая несет тяжелый крест, вот находясь с этим человеком. Да? Вот. И есть, собственно говоря, жертва. Вот. Это или ребенок, там роли постоянно меняются, или, значит, вот, собственно говоря, это женщина, когда там, или мужчина, когда там муж пьет, там, или еще что-нибудь, да. И это, собственно говоря, крутится, потом это воспроизводится в обычных отношениях. Чего не выносит зависимость? Зависимость не выносит легализация. То есть, вообще-то, правильный способ обращения с любой зависимостью, если хочется помочь своему родственнику или еще кому-то, надо начинать говорить о том, что, ну, вот там отец мой бухает, да, брат там мой или сестра колется, да, вот. И тогда, зависимый не получает поддержки. Да, он не получает поддержки и не может уже пользоваться окружающей средой. И это, на самом деле, называется такая жесткая любовь, да, и очень благотворно влияет на тех, кто
поддерживает. Такой поддержки не получает.
Такой поддержки, зависимый это спецназовец. Он высосет любой ресурс, вот, со всей семьи, с окружения человек 20. Да? То есть у меня был знакомый, который продал недоплетенное сестрой макраме совы около метро. За деньги.
Вот.
Я немножко не понял. Если вот так вот говоришь, что у меня там брат наркоман, сестра наркоман, какую поддержку он не получает?
Какую поддержку? Замалчивание. Скрывание, он становится видимым. Он не получает вот этой вот поддержки, что члены семьи о нем заботятся, да, и как-то скрывают его зависимость.
А, ну то есть...
Это становится легально, то есть с этим можно как-то обращаться. Понятно, что со всей этой темой, да, связано очень много какого-то такого токсического стыда. Вот, не очень приятно признать, что там у тебя в семье что-то такое есть. Вот, не очень приятно признать, что сам иногда что-то употребляешь. Я вот сомневаюсь, что здесь все такие абсолютно чистые люди, которые никогда ничего не пробовали.
Ну, вчера-то точно ничего.
Пробовали.
И это такая тоже, собственно говоря, продукция зависимых отношений. То есть это, по сути, шантаж. да, внутри семьи, когда говорят, ну не выноси ссор из СБ. Ну давай пусть никто ничего не заметит. Ну давай мы будем жить вроде как нормальные люди. Да? Вот, все исправится, ситуация как-то вот изменится обязательно. Да, сколько я живу на свете, я много работал в зависимости, ни разу не видел, чтобы ситуация менялась. Да? Отрицание бывает у семей. Да? Был такой случай замечательный, да? Вот, когда люди с 13 лет варили в своей комнате мак. А так как это процесс такой достаточно тяжелый, да, замешанный на ацетоне, вонь стояла по квартире, наверное, потрясающая. Два мальчика варили мак, ну, кто-то их научил. Вот. Мама этого мальчика верила до его 18 лет, что они клеят ракету.
Одну?
Одну.
5 лет.
Версия с ракетой. Собственно говоря, провалилась только тогда, когда товарищ этого мальчика хапнул, так вот выражаясь на зарконе, языка. Ну, то есть это Пятов, у него запал язык, и он задохнулся. Приехали дяденьки милиционеры и говорят, а что это тут у вас за притон? Мама на голубом глазу говорит, а мы тут клеим ракету. Да, мы, да, вот ребята тут играют, да, вот. И выходят из комнаты, тихие такие. Ну это вот, наверное, все, что просили. Да.
Про интернет.
А мне сложно в этом смысле говорить. Вот, у меня сейчас какая-то абстиненция, потому что здесь только 2G, и то не работает. Вот. Поэтому я думаю, ответ мой будет несколько смазан. Конечно, я ни от чего не завишу. Нет, мне все равно, что мне не работать. Я совершенно по нему не скучаю. Я в любой момент могу от него отказаться. Но я жду завтрашнего дня, когда я поеду на машине, и 3G врубится в Керчи. Как и у всякого интернет-зависимого, у меня, конечно, масса дел в интернете. Да. Мне надо посмотреть Facebook. Да. Зависимые очень вообще занятые люди. А у них постоянно нет места в расписании. Им очень тяжело.
Да. Что ты сказать сейчас?
Ну да. Вокруг этого очень много мифов,
да,
пропагандистских, потому что то, что касается, ну, собственно, и никотиновой зависимости, курения, да, то, что касается алкоголя, вокруг этого все раздуто, потому что, ну, это целая действительно индустрия такая огромная, и, ну, просто которая переключается, и там с индустрией, например, связанной с производством табака, очень удобно получать доходы от индустрии, наоборот, повышающие его стоимость, запрещающие продажи, печатающие там эти самые рисунки, не живи, а то сдохнешь. Вот, и так далее.
Не курим,
а то сдохнешь.
Не живи, а то сдохнешь.
Все это бизнес. И этот бизнес, короче, в свое время, когда вот, ну, собственно, был по недомыслию Ельцина конец Советского Союза, нормально, ну, то есть просто переклинило этого. Вот. Вот в это время, например, не было на нашей территории такого вида наркотиков в достаточном количестве, как кокаин. Потому что, соответственно, каналы были перекрыты. И как раз был период, когда собирались его ввозить. Вот. А как этот период был для меня, например, вычислен? По телевизору пошла социальная реклама по поводу того, что кокаин – это такой большой вред. Это вот такой страшный вред. Там показывали, как употребляют, показывали, как что, и говорят, не употребляется кокаин. Да,
Реально уголовным партии учили, конечно.
То есть все это очень-очень большой бизнес. И в этом смысле тот, кто говорит, ну давайте запретим еще одно лекарственное средство, вероятнее всего работает на определенную мафиозную структуру, у которой уже накоплено этого средства. И после того, как оно будет запрещено, цена его вырастет, и это очень выгодно. То есть в этой борьбе вот эти самые истерики, которые там антинаркотические, антиалкогольные, антитабачные, они все связаны с бизнесом ничего больше. То есть ни про какое там избавление людей от вот этого злого демона речи нет. То есть это некоторый миф, некоторый вот вариант, ну, например, после которого обычно становится гораздо хуже. Да, помните эту историю, когда нужно было поднимать перед вот всей этой историей, ну, как бы закреплением победы в холодной войне США, нужно было закреплять, по сути, ну, криминальные структуры, которые бы могли в дальнейшем этой страной как-то управлять. Но сухой закон, как же, по знакомой схеме 30-х годов в Штатах, сухой закон, или 20-х, я не помню.
Чикаго
и так далее. Все очень хорошо. Приравняли по наказанию наркотики и алкоголь. Вот. И, соответственно, резкий рост наркоманов среди подростков там и молодежи. А потому что какая разница-то? Меня, соответственно, за бутылку пива или
за грамм кокаина.
За грамм кокаина. Поскольку это приравнено, то что я буду на пинто размениваться? Лучше что?
Да, лучше, да.
Просто скачок был на тот момент. Вот. А типа все это вот на благо людей, конечно. Абсолютно. Ну, ребята наверху, они только пекутся о нашем с вами благе. Это понятно, их основное занятие. Они ночью не спят. Как тут на России?
Да. Дарджина Дикторович.
Как и во всем мире. То есть, в этом смысле, есть одна нормальная форма правления, это анархия. Остальное все мошенничество. Самое большое мошенничество – демократия. Вот. А, ну ладно, это так, мимо. Вот. И то, что касается придуманных следующих зависимостей. Зависимости, ну, например, в свое время, когда не было интернета, говорили, вот телефонная зависимость. Вот человек целыми днями на телефоне висит. Вот. Ну, потом, значит, стала какая-то другая. Вот игровая зависимость. Вот где-то в какой-то стране Японии какой-то там бешеный мальчик играл в какие-то крестики-нолики 7 дней подряд и умер от запора или еще что-нибудь. Вот, значит,
сажусь. Что-то.
Да.
Запретить крестики-нолики.
Запретить крестики-нолики. Правильно. Вот.
Да, или более радикальные идеи.
Ну, давай.
Вот, есть такой господин Ройзман. Да? То есть, если вот алкоголик или наркоман, ну, что же это не человек, видишь? Да, вот, приковать его наручниками к кровати. Или выслать вообще на какой-нибудь остров. Например, на Валаам. Отличный остров.
Идея старая. Как сделать всех счастливыми?
Расстрелять всех, кто несчастлив.
Вот. Так что то, что касается вообще этой области, это область огромных спекуляций. Это область, в которой, соответственно, ну, неадекватные способы использования выдвинуты часто во главу угла, как вот то, чтобы запретить, ограничить, поставить какие-то регулирующие органы, соответственно, с тем, чтобы возникли там, я не знаю, я все хожу, как это, служба контроля за оборотом наркотиков. Вот, думаю, интересно, какие ребята. Да.
Потому что где-то неправильно они оборачиваются, просто служба как-то приезжает.
И как-то, ребята, вы торгуете по правилам. Не знаю, сумасшествие какое-то. Вот. И действительно очень много мифов, которые мифы, связанные вот с разным бизнесом вокруг всего этого. Вот. Ну, например, много мифов, связанных с так называемыми легкими наркотиками, которые, понятное дело, в куче стран легализованы. и с которыми, в общем-то, ну, нужно осторожно обращаться, как со всяким таким лекарственным средством. Ну, в принципе-то, в общем, да так же, как с, не знаю, там, с табаком тоже. Потому что, ну, в каком возрасте, какая доза, можно что же накуриться для того, чтобы подохнуть. Вот, можно просто воды напиться, так что подохнуть. В общем, дурак всегда найдет способ как-то себя испортить, уничтожить и так далее. Вот.
Обеспечить.
Обеспечить, да-да-да. Вот. Ничего тут не сделаешь. Вот, как это, да? Даже это премия специальная, дар.
Да.
Вот. Ну и то, что касается вот споров, связанных в свое время тоже с употреблением алкоголя. Ну, я работал какое-то время, ну, получается, лет 8, что ли, в государственном центре. Научно по наркологии ГНЦМ. Вот. И там была такая, тогда два направления, как бы две партии. Я думаю, они и до сих пор остались. Одна это партия таких вот абстинентов, которые требуют вообще все запретить по мере возможности и закрыть. А другая партия культурпитейщиков. Что вообще, ну, есть культура употребления. Если это все делается в рамках определенной культуры употребления, то там уже установились определенные законы, не надо туда лазить. Вот. Потому что в тех странах, где там культура виноделия давняя, ну давно произошел тот естественный отбор, при котором у нас есть, конечно, какое-то количество, минимальное, тех, кого можно, соответственно, ну, обозначить как пьяницы, ну, это всегда будет какой-то процент, и ничего страшного. Основная масса нормально употребляет. И в этом смысле там, как это, ну, бокал вина за обедом, там, типа заморить червячка, ну, буквально-то так и было. Это норма, но чего же? Заморить червячка, это понятно, да, зачем? Ну, точно так же, как зачем в сельских условиях водка нужна тоже. Это понятно. Тут глистов нужно временами гнать. Вот. И в этом смысле, ну, какие-то такие вот процедуры, они вполне для этого используются. Другое дело, что иногда это используется там, ну, уже отдельно, отдельным способом. Вот. То есть... В принципе, то, что касается культуры потребления, это, мне кажется, что очень важная вещь. И в отношении, скажем, легализации, ну, такого легкого наркотика, как каннабис, марихуана, ну, конечно, его стоит легализовать. Ну, как? Ограничить. То есть так, чтобы употребление его разрешено с пенсионного возраста. Ну, я, по крайней мере, сторонник вот этой позиции. Потому что, соответственно, естественная возрастная депрессия тогда будет лечиться максимально мягким препаратом, причем препаратом, который не стоит денег, который заодно развивает дыхалку. Вот. То есть... Чисто с медицинской точки зрения один плюс. Размножаться пенсионеры редко размножаются. Поэтому, соответственно, те естественные дефекты, которые они за жизнь накопили, они окажут влияние гораздо большее, чем там, не знаю, 300 этих самых косяков. Вот. Мне кажется, что это вот очень хорошая перспектива, относящаяся к будущему. Я сам вот это продвигал. Меня все вот насмех поднимали, что вот это типа шутки такие. Да это не шутки. Прикиньте, тут страна счастливых дедушек и бабушек.
Пенсию повышать не требуется.
Не, да, вообще,
зачем она нужна? Я что-то шутил. Я хуй от своего куста. Просто куст не такой веселый.
Можно вместо пенсии выдавать.
Зачем выдавать? Выращиваешь в этом горшочке себе на окошечке. И нормально.
На окошечке не вырастет в наших условиях.
Лампу на
рамке. А вот я вижу, ты понимаешь, что есть
интернет. Да. Давление понижает.
Одна польза, да.
Именно так, потому что, в принципе, там же какая история, откуда возникло вот это разделение-то. Потому что вообще, вот, собственно, этот препарат всегда курили вот круг хира индейцы. А вообще табак. И, соответственно, марихуану привезли в свое время. Вот. Но просто конкистадорам это было запрещено употреблять.
Ну, потому что они воюют, какие нахрен трубки мира. Это самый воин испанский покурил и расслабился. Отличная идея. А другой препарат, табак, который перед этим самым, перед этими важными действиями курили, чтобы ослабить чувствительность. Вот он как раз был распространен. Нормально.
Ну да, это чего? Можно добавить, что я с тобой согласен, Данила, бизнес-то здорово используют все наши зависимые.
Да?
Да, в той же самой рекламе. Вообще-то ненормально, если я открываю коробку конфет и думаю о любимом человеке. Да, это показывается вполне, да, и хочу его этими конфетами тут же накормить, да? Вот, вообще-то как-то странно выглядит даже, да? Вот, это пропагандируется, собственно говоря, вот эта самая эмоциональная зависимость, да, чтобы даже на смертном одре, да, ты думал только о любимом, о своем человеке, да, вот, и думал о том, как ему сделать лучше, да, потому что пойти в магазин и сделать себе хуже, например, в Пандору, да, тысяч на 10 долларов, да, не очень в человеческих силах, да. А вот, собственно говоря, вроде как другому станет от этого лучше, вот от этих побрякушек. Mm-hmm. Да? Вот. Или там вот, собственно говоря, идет пропагандистская такая очень компания, да, будь независим. Да? Вот независимый от чего? Ты спортивен, подтянут, да, ты ни от чего не зависишь, ты можешь все. Это вот такая вот наркоманская идея, я могу все.
Научиться заряжать телефон от себя.
Да, вот телефон от себя. Вот, можно научиться заряжать. Да, или стать выше, сильнее, быстрее. Да, пожевал жвачку. Да? И моментально все женщины вокруг тебя собрались. Да? Если ты еще спрыгнулся дезодорантом правильно, да, то они тут же отдались. Причем как они ссорились между собой.
Сами посчитайся,
чтобы очередь двоить, нужно этот такой сиавец.
Да, ну и там очень много всего. Можно, если в принципе следовать призывам, надо мазаться и жевать что-то непрерывно. Да, и как-то вот употреблять. Да? И это, собственно говоря, вот эта главная иллюзия зависимости, да, что тебе сразу стало лучше. Все изменилось за сегодня. Да? Клиенты часто формируют этот запрос, да, помоги мне прямо сейчас. Вот прямо сейчас, чтобы мне стало легче. Да? Это тоже запрос такой из области зависимости.
Ну да. То есть отсутствие какого-то вот, ну как сказать. Ну, это связано вообще, конечно, во многом с таким клипом сознания, да, которое сейчас, то есть, когда что-то не годится, просто убираешь и все. Вот. Но у всего, что есть плохое, есть другая сторона хорошая и наоборот. То есть, в этом смысле, как, это большие возможности, ну, потому что там даже вот в 96-м году, когда сюда добирались, ну, на этом там сколько, 2 дня было, так, ну, все было такое серьезное, это где-то было далеко, потому что еще люди не так сильно ездили. А сейчас такое. Взял, ну, обосовался 3 дня, взял билеты и поехал куда-нибудь.
Там. На конференцию.
Вот-вот. И все. Вот. То есть, возможности. Совершенно другие возможности. Возможность, например, вот этих же гаджетов, от которых зависит, но она тоже понятная. Потому что ну, кто-нибудь сказал бы, что там будет потом вот в этой коробочке типа все знания человечества. Но если она к интернету подключена, вот тут эти знания нет, вот здесь их нету. Вот. Ну и еще какие вещи, которых хочется сказать, о культах. Ну, потому что, например, скажем, эмоциональная привязанность и семейная жизнь, например, во многих культурах до сих пор, ну, а в истории во всех культурах были разделены. Потому что вот эта история, что нужно жениться и выходить замуж за человека, от которого эмоционально зависит, это новая идея. Это такая вот идея, которая возникла, ну, какое-то количество времени назад, но, в общем, не соответствующая культуре.
И, например, тех же восточных культурах многих это вообще не является какой-то большой проблемой. А вот эта вот зависимость от собственных эмоциональных пристрастий, отвращений, что меня влечет, что меня отторгает, куда мне захотелось, это же настоящая зависимость, потому что никто не управляет своими чувствами. Ну, там бы как говорят про козлов, что-то такое есть про злую любовь. Вот, ну, в общем, и тогда начинаешь зависеть от каких-то своих собственных процессов, ну, психотическим способом приблизительно так же, как зависит от своих внутренних процессов, там, ну, маленький ребенок, у которого там, соответственно, ну, возникло желание пописать, и надо пописать. Вот. Возникло желание покакать, надо покакать, и только потом в определенном возрасте он же научается немножко удерживать, что вообще вот это вот не годится. И вот эта вот зависимость от собственных эмоциональных состояний, в том числе вот это требующее немедленного удовлетворения, она и является какой-то основой вот, зависимости вообще. То есть культура как обходиться вообще со своими чувствами. Культура как быть с аффектами, как аффекты переживать. Как выносить, ну, например, отсутствие кого-то рядом. В том, ну, что, а вот хочу немедленно там от этого тоску повешать не могу. Это что-то, ну, просто невыдержанность именно такая, детская совершенно.
Ага. Ну да, нам нужно пару слов сказать, как работать.
Да.
Вот. Ничего, вот в работе с зависимостью важно понимать несколько вещей. Первое, что если человек начинает говорить терапевту о своей зависимости, вы понимаете четко, что, скорее всего, он уже собрался с ней расставаться. Возможно, у него такая мысль есть. Вот. А потеря зависимости, так как это стиль жизни-то очень хороший, да, это горе. И, собственно говоря, вам предстоит работа с горем. Вот. И без разницы, это был кокаин, героин, да, любимый человек, любимая работа, да, любимый стиль жизни, да, или просто там, вот, собственно говоря, какое-то немедленное удовлетворение потребности. Это всегда такое очень пронзительное детское горе. Да, что вот закончилось, как вот 50-летний ребенок, которому говорят, давай теперь сам застегивай рубашечку. Да, ребенок что-то будет в ярости. Ну, у кого дети есть, я думаю, вы знаете, да? Вот. Второе. Важно понимать, да, что вообще-то, да, с зависимым работать невозможно. Возможно работать только с человеком. Поэтому вот с человеком можно построить границу контакта. Зависимую границу контакта не построите. Вы не попадете на границу контакта с зависимым, только если вы сами то же самое не употребляете. Прямо сейчас. Вот, потому что это немножко другой процесс. Это человек плюс его какое-то вещество или другой человек, или еще что-то. Вот. Понятно, что у таких людей, да, обо что ранится терапевт? Терапевт, как правило, ранится о том, что, о том, что не могут понять моральных ценностей этих людей. А моральная сетка у зависимого сдвинута в сторону обеспечения, да, себя вот этим вот продуктом, который зависимый потребляет. Да? Потому что это самое ценное в жизни зависимость. Да? Как вот есть, например, собственно говоря, центр для жертв. Да? Вот, у них отбирают телефоны не потому, что там им кто-то позвонит. Все боятся, что они позвонят своим там, насильникам там, или еще кому-нибудь. Да? Вот. Или, собственно говоря, да, вот эмоционально зависимо. Если кто-то приходит из пары, да, то запрос, скорее всего, будет звучать первый год, да, как мне ее, его вернуть немедленно, да, срочно. И клиент будет пользоваться терапевтом именно для этого, потому что все этические и моральные нормы человека сдвинуты, да, туда, чтобы получить любой ценой получить. Любой. Потому что зависимый, ну, собственно, кто хочет, может провести эксперимент, как себя чувствует зависимый, ну, попробуйте не подышать 30 секунд. Или 40. Да, как вы себя будете чувствовать. Да, конечно, эта потребность не настолько витальна, да, но не с точки зрения зависимого, не из внутреннего мира зависимого. С внутреннего мира зависимого, да, я умру, если этого человека не будет. Да, мне сейчас будет плохо, если я не достану дозу. Да, мне будет ужасно, если я сейчас не выпью. Да, мне будет там, ну, меня просто разорвет на тысячу маленьких медвежат, если я не приму какой-то свой медицинский корректор. Вот. И это, конечно, вызывает очень много вопросов. Да? А вот, что терапевт, я как терапевт делаю, да? Я спрашиваю, ну вот, клинически зависит. Я спрашиваю, ты сейчас что-то употребляешь, потому что ну, работать с человеком, который что-то употребил, да, это дело такое. Смотря, конечно, сколько он употребил, но важно понимать, да? То есть терапевт это проясняет не для того, чтобы он унизить, да, или что-то сделать с человеком, а для того, чтобы понимать ситуацию. Вообще, я сейчас с человеком работаю в каком состоянии? Да? Я там трезвый, я ничего в этом не понимаю. Да? Но понятно, что у человека может быть состояние изменения. Про это хорошо бы понимать. Да? Какая еще опасность, да? Ну, для терапевта зависит? Очень бьет по самооценке, что зависимо он, как правило, ходит по нескольким терапевтам, и потом как-то складываются то ли звезды, я до сих пор не знаю, что это, то ли какая-то вмешивается высшая сила, на каком-то одном терапевте он останавливается и начинает работать. А до этого он может сменить 10, 20, 30 терапевтов. Это обычный опыт. Да? То есть, возможно, вы тот терапевт, с кем получится работа, да, которая даст видимый результат. А возможно, вы тот терапевт, который ну, вот еще на пол сантиметра вот эту фигуру раскачает. Да?
Дальше про критерии границы зависимости. Это достаточно важно. Вот где, собственно, они начинаются, обозначают очень по-разному, описывают по-разному. Никакой единой такой объективной не существует. Пытались привязать к физиологическим показателям, пытались привязать к психологическим, пытались обозначить. Ну и все эти исследования правильные. Но никакое не является исчерпывающим. Мне, ну как-то за это время запомнилось больше всего три пункта. Первый – это описание вот этого процесса, как привыкание к потреблению ну, какой-то вредности, какого-то вредного вещества по кривой стресса-дистресса Силье. Вот был такой Ганс Силье, помните, да? Вот. Когда у нас сначала начинает нарастать устойчивость по отношению к этому вредному вредоносному агенту, и если пока эта устойчивость нарастает, вы это замечаете и останавливаетесь, то вы можете регулировать. То есть на этом этапе возможен возврат к такому регулируемому потреблению. Больше, меньше. Ну вот пока эта толерантность, вот еще устойчивость, она есть. Потом, начиная с какого-то момента, наступают эпизоды патологического опьянения. Ну, если про алкоголь. То есть, когда небольшая доза приводит к очень-очень сильным последствиям. То есть, вроде, там, человек употребил совсем немного, ну, я не знаю, стакан пива, а его развезло совершенно по-черному. Значит, у него уже вот эта вот устойчивость к данному химическому препарату нарушена. И тогда после этого больше употреблять нельзя. Ну, то есть, либо употребляешь, и тогда в зависимости, ну, нормально, бог с ним. Ну, пьешь, спиваешься, ну, о чем? Никто не живет вечно. Вот. Либо все, полный отказ от этого самого препарата. То есть, в этом смысле очень важно смотреть вот, вот эту часть. И человека об этом расспрашивать, что если эта часть была, она пройдена, ну, все нельзя. Это не потому, что кто-то злой, не потому, что просто химические процессы изменены вот таким способом. Вот. Это относится, естественно, и к наркотикам, к какому-то препарату, к которому человек привык. Малейший срыв, и все это понеслось. Потому что эффект очень сильный. Вот. А дальше, то, что касается тоже этих самых критериев, и что не является. Ну, например, существует нечто, что относится к некоторой такой средней дозе. И в свое время, вот, тоже, когда еще была у меня практика такая, практически вот в студенческие годы, то Ну вот, соответственно, один из пациентов, например, обратился, до сих пор помню этот случай, как раз, а я с коллегой постарше, так, ну, как практикант, да, работал, вот, и он, значит, рассказывает о том, что вот он алкоголик. Почему он алкоголик, кто-то спрашивает, естественно. Ну, говорит, я вот употребляю регулярно. Ну, как регулярно? Он говорит, ну, вот в субботу, ага, раз в неделю, значит, поскольку 50, а иной раз бывает и 100 грамм, значит, соответственно, его отправляем, он говорит, потом выходит, коллега говорит, шизофреник. Он не в курсе, как пьют люди. Вот. Понял. Время. Ладно.